Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 20 ноября, воскресенье. С вами Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян. Всем доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И звоните 7373-94-8, код 495.
Ну а также присоединяйтесь к нашим видеотрансляциям в официальной группе ВКонтакте, в нашем YouTube-канале «Говорит Москва» и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК».
Серый кот пишет ходулистам привет.
Привет, серый кот.
Мемы вот так вот они и появляются, конечно. АДМ Студио пишет, сегодня ставим на Катар, говорит, они денежку занесли Эквадору. Да, действительно, чемпионат мира стартует сегодня, это прекрасно. Это вот прям называется... Мы ждали. Мы ждали, это правда, и вот, наконец-то, чемпионат мира в Катаре. Сегодня вечером, Алексей Кузнецов и его рубрика, значит, сегодня вечером старт чемпионата мира по футболу в Катаре, как раз, пожалуйста. Всемирный день ребенка, день педиатра, в РФ день работника транспорта, в этот день родились писательница Виктория Токарева, президент США Джозеф, Джозеф Байден, у нее сегодня день рождения. А, ну да, да, точно, сегодня я даже читал, что там в честь его дня рождения... как его, миллиардер, который Твиттер-то купил.
Илон Маск.
Илон Маск, да, разблокировал в Твиттере Трампа.
Да, я тоже это видел. Да. Он голосование прежде провел.
Да?
Да, он провел голосование, и респонденты проголосовали за то, чтобы разблокировать.
Нормально, троллинг засчитан. Патриарх московский всея Руси Кирилл сегодня родился. Футболист Дмитрий Булыкин, фигуристка Юрия Квагути, хоккеист Макс Пачоретти, господи, итальянец какой-то, футболист Душан Тадич, артист балета Сергей Полунин, певица Кони Талбот. Всех поздравляем.
Вот всех поздравляем вот с
сегодня
праздником.
Сегодня у нас дни рождения. Смотри, какие хорошие люди. Тадич, Кирилл и Байден. Нормальный список.
А как Юка Кавагути?
Ну да, Юка Кавагути, конечно, да.
Как я просто мог... фанат фигурного катания.
Как я мог
посмотрите
пропустить
на меня.
Не, если серьезно, ты знаешь, кто это?
Конечно.
Такая? Юка Кавагути.
Конечно, да? Олимпийская чемпионка.
Реально знаешь?
Конечно.
Да.
Ты что, я же фанат фигурного катания. Футбол и фигурное катание, only.
Ну давай, раз так вот, раз такая история пошла.
Я зачитаю один комментарий. Григорий СПБ пишет: 100 грамм утром. Это в продолжение нашей вчерашней пишет, программы, да. Формула музыки.
Нет, это всегда так пишет.
А, да? Я думал, просто он присылал вчера, как он с супругой сидел и отмечал нашу программу, проводил прекрасный вечер. Я думал, он с утра решил немножко взбодриться, включил нашу видеотрансляцию в YouTube и опять налил себе 100 грамм.
А, у тебя такая, да, программа? Под нее сидят люди и спиваются.
Конечно.
Понял. Он пишет, что он на работе уже. Ну, давайте, раз, вот смотри, я не знаю фигурную эту катальщицу, да, фигуристку.
Давай поговорим про фигурное катание.
Мы будем говорить не про фигурное катание, мы будем говорить про чемпионат мира по футболу, который сегодня стартует.
Уже?
Да, уже.
Понедельник? В 7 часов. 20:00 уже, что ли? Я не понял. Голевая передача началась?
Нет, мы будем не совсем про это говорить. Вот когда начинаются Олимпийские игры... Да, угу. Ведь принято считать, что Олимпийские игры — это такой всемирный праздник супер-пупер спорта, да, все начинают смотреть, все начинают обсуждать, все становятся сразу параллельно у нас экспертами и в бобслее, и в фигурном катании, если мы про зиму говорим, угу. Да, но сейчас зима, бобслей, фигурное катание, в хоккее все, естественно, становятся супер-пупер, значит, у нас специалистами, болеют, ну, практически всегда за наших, хотя и в последнее время это как-то все у нас размыто, да, было. Но при этом, по всем подсчетам, какие только существуют, Олимпийские игры не турнир номер один в мире. Ну, угу. вот как ни крути, хочешь там опросы, опросами это можно выяснить, хочешь рейтингами телевизионными, телевизионные рейтинги тоже хуже, чем у чемпионата мира по футболу. Чемпионат мира по футболу — это самое популярное соревнование в мире, которые смотрят какие-то там бешеные миллиарды людей. Финалы бьют каждый раз рекорды. Единственное только, что он обычно летом, а теперь вот зимой впервые в истории, да, будет. Потому что это Катар, там летом плюс 50. Сейчас там холодно, там плюс 36 обычно. Я так смотрел, просто прогноз погоды. В районе плюс 36 там сейчас погодка. И хочу у вас узнать, вы будете смотреть чемпионат мира по футболу или нет? Вот среди нашей аудитории люди, которые слушают нашу радиостанцию и сейчас слушают не голевую передачу, а Бабафом. Вот вы будете смотреть чемпионат мира по футболу, вам интересно или нет? И что интересного вы находите в этом турнире, если вы не любите футбол? Ну, то есть в обычное время вы не смотрите, там, я не знаю, «Урал-Шинник». Ни разу в жизни не попадали на эту вывеску. 925-48-94-8 смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Вот Виталий сразу пишет. Видишь, футбол угу. полная хрень. А Григорий из Санкт-Петербурга пишет: Англия-Иран. Я не знаю, что это означает. Ну, понятно, что вывеска такая будет, но... Англия-Иран. Ладно, хорошо. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро, Георгий. Олег, Москва. Естественно, чемпионат мира буду следить. За футболом, конечно же. Конечно, сейчас чемпионат мира отходит на второй план среди обычных людей в связи, наверное, все-таки с политическими событиями во всем мире. Но мне кажется, кроме вот, ну, для Европы и вот, в первую очередь, да, то есть для латиносов это, конечно же, будет без сомнения праздник. Ну, для меня это всегда праздник. Жду этого соревнования с нетерпением, потому что, как я уже позвонил вам в программу, очень жду много неожиданностей. Угу. Но это действительно праздник, естественно, да. Конечно же, в нашей вот сейчас в России средства массовой информации так не показывают центральный канал, но я имею в виду первый и второй канал будет показывать все, один из, ну, наш спортивный единственный канал, все.
Да.
Вот. Но футбол, это, конечно, чемпионат мира, это всегда как бы, это вещь в себе, то есть здесь может быть все что угодно, то есть всегда обсуждаешь сборную, независимости, есть наша российская сборная или нет, хотя, конечно, чертовски обидно, должны были быть. Хоть там мы, не знаю, как бы выступили, но мне кажется, почему-то, чтобы если бы нас не отстранили, то, разумеется, мы бы, мне кажется, выступили там удачно. Хотя сейчас многие тыкают пальцем из-за того, что вот с Таджикистаном сыграли плохо, сейчас с Узбекистаном сыграем не лучше.
Ну, это не считается.
Ну да, но тем не менее, я думаю, что сборная была бы просто бы на, по красоте, тем более в нынешних реалиях, мне кажется, просто бы выпали бы из штанов. Поэтому чемпионат мира — это всегда круто. И, к сожалению, жалко, что он всего месяц, но посмотрим, всем удачи.
Ну, он всегда месяц, да, спасибо, всегда
спасибо
месяц.
Большое.
Наверное, мне не жалко, что месяц, потому что месяц — это вот прям, а Олимпийские игры больше идут, тоже же месяц.
Тоже примерно месяц, да.
Да, это идут. Такая выжимка, да, вот прям у тебя сразу все очень концентрировано, по 4 матча в день сейчас будут играть на групповом этапе. Мы с тобой вчера смотрели, в час, в 4,
в 19.00 и в 22.
Да, и в 10. Удобный такой интервал, то есть, в принципе, можно какой-то матч пропускать, какой-то матч смотреть, если вы все не хотите за всем смотреть. Достаточно большая концентрация интересных вывесок, поэтому как формат, это клево. То есть раз в 4 года в один месяц сыграть весь турнир, на мой взгляд, очень интересная история. Ее менять точно не надо.
Во-первых, вчера была церемония открытия. Не первый матч, а церемония открытия. Это было, конечно же, феерично, потому что...
Ты смотрел?
Да, я посмотрел, мне было очень интересно.
Да.
Ну, потому что в Москве запретили салюты, а там были. А. Поэтому я решил посмотреть там. А. Было шоу из квадрокоптеров. В виде кубка чемпиона был выстроен такой была выстроена такая красивая иллюминация.
Шоу из квадрокоптеров?
Да.
Это очень... когда они в воздухе там рисуют.
Да. Красивая история. А. Поэтому праздник там начался. Сегодня будет матч открытия, как мы уже с тобой сказали. И я думаю, что чемпионат мира ждут все не просто любители футбола, но и просто как событие, как праздник мировой, потому что его сейчас действительно не хватает все.
Слушай, ну мы вот проверим сейчас, смотрят ли, ждут ли его все просто так, или не только любители футбола. Вот Григорий пишет, что там бухать нельзя. Ближайший бар находится в Турции или Сирии.
Вы знаете, для каких-нибудь англичан, я думаю, вплавь не проблема будет добраться до Турции или Сирии.
Там, да, может быть, что-то и такое, конечно, будут они исполнять, но...
Антон Шунин спрашивает, ходулисты были на открытии? Ну, конечно, мои ребята туда и поехали. Были, конечно.
Антон Шунин.
Это очень хорошо, это ты видишь, да, иди?
Да, да, конечно.
Доброе утро вам.
Это Килиан Мбаппе, он же Антон Шунин. С нетерпением буду ждать финального результата, пишет Смит. Если бы в футбол добавили стрельбу, как к лыжам добавив, получили биатлон, то смотрел бы, пишет текст кириллицей.
Нотси пишет, к футболу охладел в последнее время, как к российскому, так и к мировому. Но если будут зарубы вроде Аргентина, Бразилия, Англия, Германия, то, может быть, посмотрю, в зависимости от наличия времени.
Ну, такие зарубы по-любому будут. Не было еще ни одного чемпионата мира, чтобы зарубы не было.
Но сейчас их не будет. То есть это будет в раунде плей-офф. Потому что на групповой стадии эти команды не встречаются. Мы в программе «Голевая передача» обсуждали все группы.
Аргентина, Бразилию?
Да, Аргентина, Бразилия пока не будут.
Ну, пока нет, да. Но подождите. Это
еще не вечер. Да, чуть-чуть нужно подождать.
Это раз, два. Будут другие. На групповом этапе интересные вывески.
Огромное количество
интересных матчей. Там есть вывески, да. Буду смотреть матчи с участием Ирана, Камеруна и Сербии, пишет Антон Шунин.
Алексей Кузнецов пишет, конечно, буду. Голос за. Атмосфера после 2018 года очень интересна. Ну да, планку мы, конечно, в 2018 году задали очень хорошую.
Я вчера смотрел, вот тоже с этой мыслью про планку, ролик на Ютьюбе у коллег из Мяч Продакшн. Помнишь, они у нас были в гостях?
Да, Васант и Саша.
С Васантом, да. Вот у них есть еще один там подканал. Называется «Мяч Лаб». Там про, как, ну, там про всякие, обычно про экипировку, еще что-то такое, значит, Юр Русанов ведет. И вот у них там был ролик про стадионы в Катаре. Не поленитесь, найдите, на самом деле, на Ютьюбе этот ролик. Может быть, не этот, может, на какой-то другой наткнетесь, но просто посмотрите на то, что они там построили. Да, скандалов было много по поводу всех этих стадионов, и они им вообще не нужны. Поэтому огромное количество из этих стадионов будет разбираться потом, они станут меньше, они будут переделаны в торговые центры, еще во что-то там, вот такая будет история. Но то, какие стадионы они там умудрились построить, и то, с какой мыслью там все это построено, это, ты можешь, там есть стадион из, знаешь, это контейнеры, которые на кораблях перевозят. Вот из таких контейнеров построенный стадион.
Интересно.
Ты видел его?
Нет.
Вообще об этом никто нигде особо не рассказывает.
Это неправильно. С точки зрения пиара это неправильно, потому что Катару дали возможность проводить мундиаль, потому что они хотят популяризировать в этой стране спорт. Там нету никакой инфраструктуры, точнее, ее не было. Чемпионат
мне
мира
кажется, им
с собой
дали,
несет...
потому что они бабки дали, и потому что Катар хочет себя популяризировать.
Ну, ты знаешь, в 2018 году и про Россию то же самое говорили, но тем не менее...
Было, скорее всего.
Но это тем не менее, мы с тобой ездили по стране и были на некоторых стадионах, и ты видел, насколько подняли уровень этих заведений, я не знаю, этих сооружений, где сейчас могут играть местные команды.
Да.
Как минимум, мы были с тобой в Нижнем Новгороде, там есть сейчас прекрасная команда Пари Нижний Новгород.
Ну и чего?
Которая играет на этих стадионах.
Ты просто... сравнил сейчас Россию и Катар,
нет, конечно,
что ли? Там от стадиона до стадиона 50 километров
максимум. Я говорю к тому, что после чемпионата мира, скорее всего, эта игра там будет более популярна, и дети будут на этих сооружениях заниматься спортом.
Да они не будут, они уже все придумали, что они будут их разбирать, слушай.
Ну, это отвратительно.
Некоторые.
Я об этом не слышал.
На часть, ну, частично, то есть они будут их сильно уменьшать. Потому что там есть, ну, стадионы на чемпионате мира, они 60 тысяч должны быть, да, где-то в этом вот промежутке.
Да-да-да, небольшие должны
быть. Да, они их все практически уменьшат до 20. после того, как закончится чемпионат мира. 60 тысяч там негде сидеть. Ну, то есть там нет ни одной команды, на которую придет 60. А тем более там 10 стадионов с таким размером. И будут делать отели, торговые центры, еще что-то и так далее. Но само вот по технологиям это очень круто. Это супер-пупер, прям вот что-то современное. Супер-пупер, интересное... Движуха, да, так был, да.
Я просто промолчал.
Я вспомнил. А что стало с футболом в Саранске? Чё-то я ничего про него не слышу, пишет Виталий. А что в Саранске? Не знаю.
В Саранске была местная команда под названием «Мордовия». Сейчас, я не знаю, даже существует ли она. Возможно, была расформирована. Последним дельным событием, которое там происходило, это был Юрий Павлович Семин. Вот и пришли к Семину опять.
Ну, этот стадион в Саранске, это, по-моему, самая спорная была история вот вообще из всего чемпионата мира. Почему Саранск?
Еще раз.
Все тогда говорили, давайте лучше какой-нибудь, я не знаю, Краснодар пускай. Там вообще даже стадион уже есть, да? Или еще, ну, почему-то вот выбрали этот Саранск, и вот он единственный, наверное, в спорных-то и остался. Все остальные стадионы плюс-минус задействованы, насколько я понимаю.
Конечно, вот. Задействованы. Просто вопрос в том, что, наверное, в Саранске хотели поднять уровень команды Мордовия, ну, не получилось, не фартануло. Бывает такое.
Ну, это не всегда про уровень команды. Я знаю, что ни одна из стран, которые изначально не были суперфутбольными, то есть в которых изначально не было всех этих стадионов, а таких мизер, не используют инфраструктуру для чемпионата мира по назначению. Должным образом. Ни одна. Ну, то есть, давай по последним, если мы пробежимся, то, наверное, только Германия. Даже Бразилия, по-моему, не использует. Даже Бразилия до конца тут, не
тут
может...
Тут с тобой не поспоришь.
Да, так, что, Южная Африка, ну, смешно. Да.
Интересно, Корея, что там происходит?
Корея сейчас? И Япония тоже нет. Что со стадионами в Южной Африке? Да, действительно интересно. Матчи чемпионата мира по футболу смотрят даже те, кто футболом вообще не интересуется, пишет Елена. Я, например, наш футбол — это больше около футбола. Интриги, слухи, сплетни о личной жизни и прочее. Чемпионат мира — это футбол как искусство. Просмотр матчей дает наслаждение, как хороший спектакль. Буду смотреть, пишет Елена. Вот,
Елена, пожалуйста, попала в яблочко, потому что действительно хорошее слово. Это спектакль. Это просто мировое событие, как я уже говорил.
Ну да.
Олимпийские игры, ну давай честно, ты биатлон смотришь когда-нибудь?
Ну иногда. Ну, биатлон — это единственное.
Нет, я к тому, что в обычное время, не во время Олимпийских игр.
Нет, конечно, никогда.
А во время Олимпийских я лично смотрю.
Ну вот, да.
Ты включаешь телевизор, о, биатлон идет, давай посмотрю. Поэтому то же самое будет с чемпионатом мира.
При том, что биатлон, я видел где-то приколюху какую-то на Ютьюбе, что там нарезали соревнования с Олимпийских игр, натыков из разных вообще соревнований, разных времен, вот типа гонка, биатлон. Вот они бегут, и там вот эти вот кадры с разных камер. Одно там из одного года, другое из другого года. Это разные люди. Но они бегут. Ты никогда в жизни не поймешь, разницы нет.
Ну, такой вид спорта.
Они просто бегут.
Ну да, такой вид спорта.
По трансляции это вообще не понять. То же самое с бобслеем. Там проезжает. Потом другая камера. А это вообще уже другая эта штука, знаешь, едет по другой трассе. Ты все равно, никто ничего не понимает.
Ну, санки детские.
Таймер оставляешь оригинальный.
Катались на них и все.
Но все равно все смотрят, да. Ну, у меня спорное отношение к Олимпийским играм. Я не особо их люблю. Я вообще не слежу. Я не смотрю. Я смотрю только вот, если что-нибудь супер топовое. Я люблю хоккейный турнир, если мы про зиму говорим. И то я смотрю только матчи сборной России. Больше никакие я в хоккейном турнире не буду смотреть. Может быть, Канада-США. И вот это только есть как искусство, да, на это посмотреть.
А шведы? А чехи?
Шведы прикольные, да, но Канада-США это покруче. И какой-нибудь финал, вот последнее, что я смотрел, это когда наши там вот это, Валиеву тогда психологически завалили, и она тут падала. И то я в редакции смотрел и прикалывался, помнишь? Это вместе со всеми было.
Ну, если уж ты об этом вспомнил, буквально пару дней назад все-таки признали то, что допинг-проба была положительной, и лишили Валиеву всех наград.
Да, ну, а кто? Сомневался?
Мы с тобой, по-моему, это обсуждали вне эфира или в эфире, то, что так и будет.
Может быть, да. Я, по-моему, это еще и тогда говорил. Это очевидная вещь.
Да. К сожалению, это было очевидно, но мы надеялись на чудо.
Многим было как будто непонятно. Елена, правда, да, Елена пишет, вы правы, на чемпионат мира все по-честному, это большая редкость в наше время. Это, конечно, бредятина самая настоящая. Что там по-честному на чемпионате мира? Не стоит, вот, знаете, немножко... Мне нравится, что людям нравится футбол. Но очаровываться тем, чего нет, точно не стоит. Какой-то там излишней, невероятной честностью и прозрачностью футбола, которую вот FIFA же вообще предлагали тут остановить все боевые действия на планете Земля на месяц, пока идет типа чемпионат мира. Потому что футбол, он должен сближать. Это те самые люди, которые не дали нам туда поехать.
Да, двойные стандарты.
Да? Да,
бесконечно поэтому, можно это обсуждать.
Поэтому, да, никакой честности на самом деле там нет. FIFA это супер коррупционная организация. Берет деньги просто нещадно за все подряд. Кто только не руководил. И FIFA-то это самая настоящая преступная на самом деле организация. Но вот тем не менее они организовывают все эти турниры, они их придумали. Это их бизнес. Поэтому вот. Это в первую очередь деньги.
Бизнес.
Да, бизнес, самый настоящий бизнес, процветающий бизнес. Они хорошо себя чувствуют. Очень коррупционный бизнес, но тем не менее бизнес. Не надо к футболу относиться как к чему-то прозрачному. Относитесь к футболу как к лучшей игре на земле просто. И все, и тогда будет проще. Немножечко меньше пафоса надо этому всему на самом деле придать. Да, это чемпионат мира, да, это клево. Мы увидим крутой футбол на, безусловно, крутых стадионах в странной для этого не предназначенной, мне кажется, стране. Но тем и веселее будет за этим за
и всем необычное наблюдать. Время года.
И в необычное время года, да. Сейчас у нас новости, потом продолжим. Тридцать шесть в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 20 ноября, воскресенье, с вами Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян, всем доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И звоните 7373-94-8, код 495.
Ну а также не забывайте подключаться к нашим видеотрансляциям в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК».
Значит, Пилип Шимко пишет: смотреть футбол предпочитаю с трибуны уже 60 лет. В скобочках, мне уже за 70. И не хочу у вас пугать, сколько мне за 70, добавляет он потом. С трибуны это, конечно, прекрасно. Сейчас, я думаю, просто такой возможности особо не будет. Не у всех она будет, да? Вот так скажу. А так, да, с трибуны, конечно, прикольно. Дорогие ведущие, может быть, смените тему. Это так скучно, футбол. Вот, это, кстати, к слову о том, что не всех интересует явно чемпионат мира.
Засчитано.
Да, насколько мне известно, медали у Валиевой пока не отняли. Дело передали в КАС. Вот тебя поправляет Михаил Мишустин.
Только вопрос. Вы уверены, что их вернут обратно? Мне кажется, когда такая заварушка началась, все, решение принято. Но неужели КАС пойдет против
МОКа? Решение было принято еще...
Когда награждали.
Еще тогда,
да. Точнее, когда отменили награждение.
Бабаян, слушайте, рассчитывать на какие-то медали в этом случае, это ну просто бред. Это тогда было бредом, а сейчас это вообще нонсенс. Очнитесь, давайте жить в реальном мире. Бабаян заразился от Фоминой, так громко кашлял, что даже во время новостей было слышно. А я не кашлял. А, это не я был, вот, видите. А,
мы не будем говорить, кто
да.
это был.
Спасибо Перовскому за новости о теннисе. Сегодня матч Джокович-Рут. Для футбольных фанатов поясню, это все равно, что Мбаппе против Месси. Самый талантливый молодой против... вот вижу, вот лучшего на данный момент пенсионера. Какая команда станет чемпионом мира по футболу, спрашивает Максим Махов. Я поставил, что из Европы, а вы как думаете? А я думаю, что из Латинской Америки. И ты со мной солидарен.
Да.
Да, ну вот, хотя ты, тебе французы нравились.
Мне нравились французы, но я больше склоняюсь к тому, что Латинская Америка должна победить в этом году на чемпионате мира. Что-то должно поменяться.
Ну, должна, да. Давно не побеждали. Это правда. Слушайте, давайте перейдем дальше как раз от футбола. Сейчас будем так, у нас немножечко романтика такая будет. Опрос. Почти половина школьников в России мечтают об удаленной работе. Да, вот такая вот странная мечта у наших школьников. 69% опрошенных хотели бы работать в своей стране. При этом результатами социологического исследования поделилась пресс-служба университета «Синергия». Согласно опросу, 41% респондентов хотели бы получать зарплату в районе 50-70 тысяч рублей. ТРПР это там особо не важно, сколько они там хотят на самом деле получать денег. Хотя есть и те, кто согласен просто на 30 тысяч рублей, и они сами за это проголосовали. Значит, ректор вуза, комментируя исследование, назвал тренд на удаленную работу определяющим в системе ценностей молодежи. На секундочку. То есть это не только про работу в принципе идет речь, да, а то, что удаленка, так называемая, становится таким культурным кодом для молодого поколения. В опросе принимали участие 104 тысячи школьников в возрасте от 14 до 18 лет из 89 субъектов страны. Вот такие вот...
Достаточно большой опрос.
Да, большой, согласен. Если это действительно реальные цифры, это прям большой опрос. Получается, современные школы... Ну, я вот, честно, не понимаю этих людей на самом деле немножечко. Я вчера, так, забегая вперед, потому что пообщался с молодежью на там, я не знаю, как это правильно назвать, ну, мастер-класс, наверное, да, там давал в университете в одном. И, ну, это уже не школьники, это вчерашние школьники, хотя там первокурсники были. Но я на них, честно, смотрел, ну, дети-дети прям.
Ну, так и есть.
Мы с коллегой стоим, да, он говорит, слушай, вот почувствуй себя старым, называется. Ну, прям, говорит, а я себя чувствую прям вот вообще старым-старым. А он старше меня там лет на 5, наверное. Но я на них смотрю, это, конечно, да, совершенно другие люди. То есть я вот, наверное, уже не на одном с ними языке разговариваю, к сожалению. Хотя очень надеюсь, что они меня понимали вчера.
Как 420 нам пишет, половина школьников думают, что удаленная работа – это когда сидишь ты дома и ничего не делаешь, а тебе за это платят.
Да, это действительно так оно и есть. Но вот то, как мы рассуждали о будущем, и о том, о чем мечтали, когда были школьниками, оно очень часто ведь не сходилось с реальностью на самом деле. И оказывалось чем-то другим.
Как Григорий СПБ тоже нам написал очень интересную историю, продолжая твой разговор,
да.
Что он ходил последние 2 года в школу, чтобы познакомиться с девчонками.
Последние 2 года? А, я думал, уже когда выпустились, я думал, еще 2 года ходили.
Или последние 2 года жизни своей, которые сейчас идут.
Нет, надеюсь, что нет. Ну вот давайте поговорим о том, о чем вы мечтали в тот момент, когда были школьником. От 14 до 18 лет, как в этом опросе.
Я мечтал об удаленной работе.
Вот, вот сейчас они мечтают вот так вот, об удаленке, об удаленной работе.
Хочу сидеть дома, играть в игрушки.
Да, да, собрать все пека и гамать в доту.
Да.
Так, у меня будет 40-90.
Я буду играть во все игры.
Вот, о чем мечтали вы в возрасте от 14 до 18 лет, когда были школьником? Это была работа, это было, может быть, я не знаю, какое-нибудь хобби, к которому хотели бы когда-нибудь прийти и так далее. Вообще без разницы. Говорим о ваших детских мечтах. 925-48-94-8, Telegram говорит о Москобот, звоните 7373-94-8, код 495, YouTube, ВКонтакте и Telegram, там трансляции, тоже подключайтесь. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Сейчас, секунду. Алло.
Доброе утро, Лимонад Джо.
Здравствуйте, Лимонад. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро.
В детстве мечтал стать пограничником, чтобы у меня была обязательно собака, восточноевропейская овчарка. Ну, мечта сбылась отчасти, поскольку я служил в ведомстве, куда входили в конечном итоге федеральная пограничная служба.
Ну, собаки не было.
Собаки не было. Ну, собаки были рядом, такие двуногие.
Да, псы позорные, да. Я понял, да.
Попадались. А насчет удаленки тоже сбылась мечта идиота, что называется. Ходил на работу к 8 утра. Мне это очень напрягало, потому что в офисе-то я не нужен был. У меня такая специфическая работа. Я как бы там координатор между некоторыми структурами выступаю. И в офисе мне находиться, ну, не было же прецедента до пандемии. Потом случился прецедент, нас отправили на удаленку, и я вот с марта 2020 года все удаленно работаю. И чувствую себя неплохо в этом качестве.
Вам нравится.
Хотя много потерял, потому что у нас большой коллектив, очень большой, много барышень, есть даже хорошенькие. Но специально ездить... Общаться с ними тоже.
Да, но того не стоит, да, я понял. Спасибо. Типа, вроде, конечно, ничего, да, но лучше дома. Я тут могу пузо почесать зато, да. Есть в этом какой-то смысл, согласен.
Повалились у нас с тобой комментарии. Александр Зу пишет: мечтал рубить на электрогитаре, и чтобы волосы развивались, и девчонки визжали, чтобы.
Такой Бон Джови ставил.
Да. It's my life.
Да-да-да-да. Ну, тоже не фартануло, судя по всему, да? Или как? Хотя
кому,
волосы-то
кому?
Отрастили. Ну, не Бон Джови, у него-то все в порядке. У него визжали «Мам, не горюй». Он уже, правда, петь не особо не может, но все остальное, я думаю, девчонки до сих пор визжали.
Александр, мечтал стать космонавтом. Я думаю, это одна из самых популярных мечт всех школьников и детей.
Да вот
потому
почему?
Что я тоже хотел.
Серьезно?
Ну, а почему нет?
Ну, я понимаю,
космос, почему... что-то романтичное, красивое. Это что-то недосягаемое.
Ну, смотри, я понимаю, почему в там, 60-х, да, начиная с 60-х и, наверное, до 80-х это было мечтой. Могу понять. Потому что это модно, это в тренде, как сказали бы об этом сейчас. Это развивается, это постоянно каким-то образом совершенствуется. Что-то новое там происходит, да, движуха и так далее. То есть об этом говорят постоянно. Почему сейчас это должно стать мечтой? Почему это вот в твоем детстве могло стать мечтой?
Опять же.
Стать космонавтом. Ну и что тут космонавты? Это же вот реально было что-то такое же примерно, такое же обыденное. Как полицейский, как пожарный. Ну, то есть, да, это героические люди, ты, безусловно, ими там можешь восхищаться, тебе может нравиться какие-то аспекты, но ничего сверхъестественного в этом как будто бы уже и не было.
Я тебе объясню, потому что, там, условно говоря, как наши слушатели пишут, милиционером может быть каждый. Он обычный человек, он ходит по земле, у него обыденная жизнь, он приходит вечером домой, ест обычную еду. А космонавт, он улетает в космос. Он видит что-то такое, что не видишь ты.
Ну, а он ест пилот необычную... тоже улетает в небо и видит пилот, то, что ты не видишь.
Пилот видит своими глазами то, что ты видишь из иллюминатора своего же.
Почему? Ну, может, ты не видишь этого.
Ну, слушай, можно сказать...
Может,
ну,
ты туда не летаешь.
Троллейбуса видит то, что ты не видишь. Но
фактически,
он все равно ходит по земле. Он обычный человек. А космонавт становится небожителем. Он улетает в космос и видит Землю... С того ракурса, с которого не видишь ты, и, скорее всего, никогда в жизни уже не увидишь.
Наверное,
только снимки.
Да. Наверное, да.
И он, понимаешь, он, рискуя своей жизнью,
да.
Он делает ну, невероятные вещи. Он вылетает в открытый космос, выходит, точнее, в скафандре. Ну, то есть, это какие-то, знаешь, такие вещи из
фильмов.
Ну, это
чистой воды эгоизм, получается.
Почему?
Ну, потому что когда ты хочешь стать... вот тут нам пишет, убежал куда-то. Михаил Сергеевич говорит, я хотел стать милиционером, но не стал. Вот когда ты хочешь стать милиционером, ты хочешь помогать людям, защищать их от чего-то там, да, ловить преступников. А хорошо. Когда ты хочешь стать космонавтом, ты хочешь смотреть просто так, как больше никто не может смотреть, и побывать там, где больше никто не побывает.
Ну, тогда я тебе с другой стороны
зайду.
Потому
что пользу от космонавта ты мне сейчас не назовешь.
Я тебе назову, в смысле?
Ну, да.
Система ГЛОНАСС, без нее не будет работать ни одна навигация.
Система ГЛОНАСС туда улетает сама и там работает.
Хорошо. Ну, видеонаблюдение, хотел сказать.
Видеонаблюдение да, зачем?
Все спутники работают.
Да, это
из-за
летит и сам работает.
Ну, в смысле летит, он же без обслуживания не может
они
работать.
Они на МКС тусят просто.
Ага, да. Вечеринка на МКС у нас.
Ну, по факту.
Ну, в смысле? Ну, нет, они факту, делают, да. Знаешь, какие там задачи здоровые?
Нет, они-то делают. Нет, они-то делают задачи. Угу. Ты мне их не назовешь, я тебе говорю.
Не, ну я
а
не знаю.
А тем более не назовешь 14-летний ребенок.
Ну, как правило, это все связано со спутниками. Это.
Да, они не вылетают к спутникам, их там не чинят. Это так не работает. Спутники сами по себе летают, а они летают на МКС. Так. Они больше нигде не присутствуют там.
Если кто-то связан с космосом, видите, какая заруба.
Нет, да ты не...
по поводу одной профессии.
Да, я просто, ну, космос. Это такая история. Я тебе говорю, что ребенок не назовет. То есть это в причинах быть космонавтом стоит эгоизм в первую очередь. Потому что польза от космонавтов ни ребенок, ни ты реально назвать не сможет. И никто не хочет быть космонавтом из-за той пользы, которую приносит космонавт. Никто не хочет быть космонавтом из-за ГЛОНАСС, о котором ты сказал. Понимаешь, а милиционерам хотят быть именно из-за того, что он преступников ловит. А космонавтам хочется, а что там, а, там летаешь, видишь, там космос, там вид, там вообще там все такое крутое, ты космонавт, нифига себе. Космонавт вот такая тема, типа статусная, понял, понтовая.
Ну да, герой России как минимум.
Да, сразу за что? Прилету. За то, что ты, вау, понимаешь, в космосе летаешь, тусишь. А милиционер вот типа преступников ловит. Чистый эгоизм хотеть быть космонавтом. Не быть космонавтом эгоизм, а хотеть быть космонавтом – это эгоизм.
Ну, тут соглашусь.
Соглашусь.
Текст кирильцы пишет. НАСА вообще в павильоне съемочном тусует.
Хорошо, да. Про павильон хорошо. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, когда я был школьником, но я имею в виду не младший, конечно, класс, а так более-менее осознанный, я хотел поступить в институт, стать инженером. И, собственно, поначалу-то так и было. Институт окончил, был инженером. Меня приглашали там, в другие организации переходил. И так было там лет до 40. Ну, потом начались всякие изменения в стране и много, и дальше уже все. Но я хотел бы сказать вот о школьниках, которые сейчас мечтают об удаленной работе. Они не об удаленной работе, по моему мнению, мечтают. Они мечтают о том, чтобы никто их не отвлекал от интернета, от соцсетей. Им хоть работа, хоть не работа, они вот готовы в них сидеть. Я там захожу в кафе там выпить кофе, вижу столик, 4 человека, явно одна компания. По маленькой порции кофе взяли, но при этом не общаются друг с другом. Сидят каждый в своем гаджете, кнопки давят. Там что-то смотрят, и они представляют удаленную работу, что им прислали задание, они за 5 минут сделали, а дальше в соцсетях можно сидеть. То есть дело не в удаленной работе, им хочется, чтобы их вообще никто не отвлекал от интернета, от соцсетей. Вот в чем дело.
Ну, возможно, спасибо. К современным школьникам можно по-разному относиться. Одно я могу точно сказать, что чем вы дальше по возрасту от этих школьников, тем тяжелее вам их понять будет. И, возможно, вы даже этого и не сделаете. И никогда не поймете, в смысле. Ну, это не значит, что они не правы. Это не всегда значит, что если вы вдруг старше и вы что-то не понимаете, это не всегда означает, что вы правы. Вот вообще не всегда. Соцсети, не соцсети, да, но с другой стороны, это же наша современная жизнь, она крутится вокруг соцсетей.
Слушай, ну сейчас рубрика «Экспертиза» от тебя была просто в эфире.
Сейчас мы еще и поедем в Пари на поезде, и вообще одуреете. А что в космосе делает космонавт? Спрашивает Григорий из Санкт-Петербурга. Кайфует, Григорий, кайфует.
Как раз работают максимально удаленно космонавты, нам пишет Григорий как раз.
Все хотят стать космонавтом, а надо стать летчиком, а никто не хочет им становиться сейчас. Пишет 994-й.
А никогда не хотел быть пилотом? Пилотом самолета, никогда. Летчиком.
Никогда. Ну, меня не просто не вот меня не привлекало это. Но я прекрасно понимаю, я знаю людей, которые хотели, я знаю людей, которые целенаправленно даже к этому идут. Летчиком как раз предельно понятная история для меня.
Ну, ты изначально летчик, а потом ты уже можешь стать космонавтом. Это как повышение.
Не, ну это, слушай, ты можешь мечтать стать космонавтом, можешь мечтать стать летчиком. Это разные мечты.
Да, согласен.
Абсолютно разные. Согласен. А, ну, мне нет, я как-то я человек по земле, который передвигается. Да-да-да, я вот водитель... машина, вот это вот моя была всегда в детстве тема. Но мне кажется, в раннем, то есть это не в 14 лет. Тут же тоже разница. Вот мы почему обозначили именно 14, с 14 до 18? Здесь уже есть сознание, здесь уже есть какое-то планирование вперед.
Ну, это уже подростки, которые да, о чем-то уже... конкретном говорят, о да, чем-то конкретном мечтают.
Не Человеком-пауком хотите стать, то есть, да, в этот момент. Уже вот и не джедаем, скорее всего. Есть какое-то понимание, какое-то ощущение реальности. Так, у кого есть BMW, того в летчики не берут, пишет Григорий Санкт-Петербурга, потому что мы и так здесь устраиваем суету, как будто в небе. Шата, летаем.
Ну, как минимум, когда сегодня ехали на эфир, я думаю, как летчики.
Просто. Летаем по земле, да. Доброе утро, говорит Москва. В детском саду на утренней новогодней линейке спросили, кем хотите стать? Была мечта служить в армии. Я свою мечту исполнил. Передайте, пожалуйста, привет моей супруге Оксане, спасибо. Пишет Александр. Оксане... Передаем привет.
Вот, это новый формат, слушай.
Приветы! Приветы, да. Антон Шунин пишет, а музыкантами хотят стать, чтобы пользу приносить? Давайте спросим человека, который мечтал стать музыкантом. Ты почему хотел стать музыкантом?
Ну, там эгоистичная история.
Ну?
У всех музыкантов.
Ну, какая?
Ну, популярность, слава. Но у меня такого не было.
Часы славы, в смысле?
Да, да, ну, каждый о своем. Я так и думал, что ты об этом и вспомнишь. Музыкантам хотят быть те люди, которым присуще то, чтобы быть на сцене. Ну, по факту, да.
Да,
эгоизм. Ну, слушай, ну, надо говорить, ну, эгоизм тут не подходит, конечно.
Почему?
Просто ты отдаешь себя людям. Ты, во-первых,
как ну, бы... ты хотел себя людям отдавать, когда хотел стать музыкантом?
А я не
ты
могу
хотел
сказать...
стать Бон Джови?
Наверное,
ты все-таки... хотел Павлиашвили,
да, конечно, да. Да. Ты знаешь.
Да-да-да.
Вот. Поэтому просто это все-таки, знаешь, как призвание какое-то, я не знаю. Ну, не каждый может быть...
Слушайте, я вам отвечу, Антон Шунин. Слава, тёлки, бабки. Вот это, значит, три столпа, на котором стоит мечта стать музыкантом.
Не я сказал, заметьте.
Да, я просто...
Сейчас коллеги просто, я вижу, как невидимые меня камни кидают.
Я правду говорю. Эти его коллеги, они расскажут вам о том, что они... Идет их от Бога у них все это. Они вот их... Они хотят творчество дарить. Я уверен, что такие люди есть на самом деле. Но по факту... Если есть мечта стать артистом, деньги, тёлки и... Чё я? Да два, получается. Один вообще отпал. Меня, я его забыл. Что я ещё говорю?
Деньги, тёлки и бабки.
А, деньги, тёлки и бабки, я говорил? Да. То есть я бабки два раза сказал.
Скорее всего, да.
Ну, короче, вот так.
Не, ну кто-то мечтает и о бабках. Без тебя, без тебя.
О-о-о!
Ну, а почему?
Жёстко сейчас было, жёстко. Нормально. Секс, наркотики, рок-н-ролл, пишет АДМ Студио. Да-да-да. А, Слава. Слава там была. Как ну, пункт. Да. У меня сестра хотела быть...
Я должен это зачитать. Они хотят жениться на старушке, чтобы уехать в Израиль.
Да, хорошо. Пошло, конечно, пошло.
Жаришка.
А у меня сестра хотела быть в детстве, как бабушка, на пенсию хотела.
Слушай, слушай, шутки шутками, многие мечтают. Я буду спать, я когда стану взрослым, старым, я буду спать, получать пенсию и ничего не делать, отдыхать.
В 12-14 мечтал окончить мединститут и стать главврачом в селе у бабушки. В итоге в мед поступил, но окончил совсем другой университет, пишет Эндрю Первый.
У меня есть такая история. Один товарищ мой всю жизнь мечтал быть актером. Ты его тоже знаешь. И он в итоге поступил в мединститут, потому что его отец заставил... Лёва. Потому что отец его заставил быть врачом. Он сказал, нет, я врач, ты тоже был врачом.
Врача не получилось.
Сестра твоя врач, все будем врачами.
Логично.
Что ты думаешь? Что ты думаешь? На втором курсе парень сбежал, втайне от родителей поступил в актерское, вообще-то в Щукинске.
Да-да-да.
И знаешь что? Я тут недавно смотрю фильм. Сначала я увидел одного своего знакомого Захара, который у нас работал.
Да.
И потом я смотрю еврейского парня, играет Лёва. Я такой думаю, господи, наконец-то у тебя сбылась мечта. Если ты услышишь это, Лёва, тебе большой привет. Он наконец-то играет в большом кино. У него хорошая была там роль. Вот тебе и мечта. Да, он осуществил ее.
Осуществил.
Он сказал: папа, извини, мама, извини, я хочу быть актером. И это ему приносит и удовольствие. У него есть, я думаю, как мы и говорили, слава теперь, к которой он стремился. И достаточно хороший заработок.
Ну, это, конечно, такая себе прорывная роль, я тебе честно скажу, еврейского парня.
Ну, это только начало. Это только то, что я посмотрел и то, что я увидел. Я потом открыл в интернете, в принципе, у него есть там уже нормальные роли. Ну, понятно, он играет в театре, и поэтому очень хорошо себя чувствует. В плане, человек реализовался в жизни. Это самое главное.
Хорошо. Все, отлегло? Все, да. Мечтаю уже наконец стать пенсионером, который сидит на лавочке и называет всех наркоманами и проститутками. Но мечты, мечты, пишет добрый док.
Чтобы бабки, да, рекой или...
Пишет Лев.
Ой, я тоже прочитал ник, я думаю, Лева. Точно.
Моя внучка, глядя на мое постоянное довольное жизнью лицо, на вопрос, кем ты хочешь стать, ответила: пенсионером, как дедушка. Вот, да, походу это работает, слушайте, про пенсионеров. Да, существует такая действительно мечта. А я вот сижу и думаю все это время, вот читаю ваши реалистичные, не только мечты, и думаю, а у меня вот что было в 14-18 лет? Понимаю, что, наверное, ничего не было. Вот никакой особой мечты не было. Одна из моих мечт, главная моя мечта в 14 лет, я уже в 14 примерно понимал, что это нереально абсолютно, то есть от слова совсем, просто невозможно. Это стать футболистом. Я уже точно понимал, что в 14 лет, что футболистом профессиональным я не буду. В 18 так уж вообще я был убежден в этом. Но с кем хочу быть дальше, я как-то с мечтой своей не определился.
Жизнь все расставила на места.
Но
вот такая вот большая цитата.
Водить машину, я тебе так скажу. И в 18 лет я мечту-то исполнил, а дальше вот куда-то уже и пошел. В общем, у вас как-то все как-то поинтереснее, чем у меня было с 14 до 18 лет.
Антон Шунин пишет, что главная твоя мечта — посетить матч Барселона-Реал на Камп Ноу.
Это было?
Да, выполнено.
Это у меня было, да. Сейчас новости, потом продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль семь в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 20 ноября, воскресенье. С вами Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян. Всем доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». И звоните 7373-94-8, код 495.
А также подключайтесь ко всем нашим видеотрансляциям. YouTube-канал «Говорит Москва», официальное сообщество ВКонтакте и телеграм-канал «Радио Говорит МСК».
В продолжение нашей предыдущей темы мы говорили про мечты детские. Мечтала о большой чистой любви, пишет Яна, и смыться из-под родительской опеки. С блеском осуществилось только второе.
У нас на районе было много новостроек, и я мечтал стать крановщиком, чтобы мне кричали снизу: что? Вира Майна, твою мать.
Крановщиком. Я сейчас вот подумал, что крановщиком я, наверное, тоже в какой-то момент в своей жизни хотел бы стать.
Ты знаешь, как они поднимаются на этот кран?
Не представляю
себе
вообще.
Я смотрел видео. Это просто отвратительно. Там есть внутри такая лесенка.
Да.
ты надеваешь перчатки и вручную туда.
Ну, конечно, да, а страховка еще и должна
быть. Ну, наверное, конечно, да. Есть, но это просто, во-первых, те люди, которые боятся высоты.
Не, ужас, я
вот... Сильный ветер, пурга, представляешь, сейчас... вот у нас вот тут прям есть,
сейчас стоит кран. Сейчас я бы точно бы там... А с другой стороны, что там, не кабинка, там же кабинка, наверное.
Наверху?
Да.
Ну да.
Кофе взял с собой, термос, и полез, и сидишь, кайфуешь.
Да, и ждешь того момента, когда придется тебе спускаться вниз. И дрожишь уже такой, блин, мне скоро спускаться вниз.
Спускаться вниз, да. Вот, про спускаться вниз я не подумал. Не, ну в какой-то момент я бы хотел.
Анна С. пишет. Мечтаю работать на радио, говорит Москва, неважно кем. А кем бы вы хотели работать? На радио, говорит Москва.
Вот на радио я в какой-то момент тоже мечтал работать. Но это уже сильно было после, конечно, чем 14-18 лет. Хотя около 18, наверное. Я, знаешь, в какой момент проникся радио? Я вот в университет начал ездить, когда на машине уже, когда у меня машина появилась. И я начал слушать радио, потому что в той машине у меня не было Bluetooth, AUX, ничего. Я слушал только радио.
И CD-диски.
И CD-диски, да. И потом я туда доустановил AUX. Но радио все равно продолжил слушать уже. И вот тогда я как-то вот прям влюбился, что ли, в эту историю. Вот думаю, не, радио круто, радио прикольная штука прям вообще. Вот она не похожа на телек. С телеком я был знаком достаточно плотно, а с радио немножечко не так хорошо. И вот понял, что да, радио — это тема.
Радио — это вообще особый вид искусства, да, на самом деле.
Сидишь,
болтаешь в микрофон.
Мажор, ездил на университет на машине. Я, знаете, по поводу, значит, того, что я ездил в университет на машине, там была история с тем, что мой университет стал в какой-то момент сильно популярнее, чем был в тот момент, когда я туда поступал. Хотя он и в тот момент, когда я туда поступал, был очень популярным. Это Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте. Буквально на следующий год там он как будто решил перепрыгнуть в следующий, значит, какой-то, я не знаю, вагон запрыгнуть, и там все стало сильно дороже, обучение стало вот с первого курса, кто там поступал на платное, в чуть ли не в два раза дороже стало стоить на тех же самых факультетах и так далее. И я наблюдал по парковке университетской, насколько меняется сильно контингент. То есть, когда вместо Hyundai Getz рядом с тобой начали парковаться исключительно только гелики и AMG GT, вот эти вот Мерседесы, там было несколько у меня их на парковке, этих AMG GT, и я стоял, думал, что-то как-то вот, где Getz-то? На фоне Getz-ов у меня была очень хорошая машина, на фоне геликов и AMG GT я чувствовал себя каким-то бичом, конечно, и бомжом в какой-то там момент.
Особенно
там...
в тот момент, когда ты мне звонил и говорил, слушай, у меня машина не заводится, не надо прикурить ее. Да,
был такой. Но самый кайф это был, когда какой-то, я не знаю, кто он, я его не видел, я видел только саму машину, студента этого не видел, когда он приехал на Феррари в университет, да, на Феррари, и припарковался на ней не просто на парковке, а он заехал на территорию университета, куда вообще-то машины не заезжают, и он встал не на парковочное место, а просто подъехал к лестнице одного из корпусов, корпуса номер 6, вышел и ушел куда-то, и машина стояла прямо перед входом в корпус. А это пешеходная зона, там студент ходит. Вот это вот был, да. Вот
это да,
был.
Это я был, ладно, расслабься. Я да. Тебе признаюсь.
Тебе, знаешь, во-первых,
ты картонная там не учился, Феррари.
Да, а так ты можешь только на картонке реально приехать. Знаешь, вот это у меня Феррари. Вот так вот только если делать. Ягуар на первом курсе хорошо смотрелся, но он был старый, с магнитолы Пионер, с мордой под орех, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Не, Ягуар, мне кажется, всегда хорошо смотрится.
I believe I can fly, пишет. Друг крановщик говорит. Это очень интересная тема, да, видишь, да, задел наших слушателей. Забыть термос кофе не страшно. Страшно забыть пустую бутылку для нужд маленьких.
Боже мой.
А что-то... мы об этом-то не подумали.
Вообще, да, мечта стать крановщиком разрушилась, конечно, в моменте прям. Вот все, уже как-то...
В нашем детстве с тобой были классные игрушки. Такие,
как, да, что тебя навело сейчас на это?
А, кран огромный, слава такой, желтый Богу. Кран от известной какой-то компании в наше время. Я даже не помню, как она называется. Они выпускали огромные грузовики. У меня было целых два. И у них еще были краны. И это была прекрасная игрушка, поэтому мои мечтания стать крановщиком были вот в этой игре.
Да, быть...
закопаны.
Быть, точнее, мечтать, вот, водить такой самосвал и быть крановщиком в детстве, судя по всему, намного веселее, чем водить реально в жизни этот самосвал. Нет, и быть крановщиком.
Это очень серьезная работа.
Очень серьезная, но вот она и вообще не такая...
ответственная.
Веселая, как кажется тебе в детстве.
Нет,
ну, ты на кране сидишь, такая здоровая бандура, ты ее крутишь, ты можешь ей, а как я думал... задевать дома,
да.
Ей можешь, да, врезаться во все. Она крутится, вообще крутая штука. У нее такая грузик, и ты поднимаешь, опускаешь. Это можешь раскручивать и в дома кидать. Ну, то есть крутая работа.
Отвратительная просто.
А в жизни, видишь, оказывается, бутылка нужна.
Все, кто сейчас сидят на экране и слушают нашу радиостанцию, вам привет. У вас классная работа, очень ответственная и опасная. Респект вам и уважение.
Факты. Это была рубрика «Факты». Сейчас согласен.
Слушай, вот зачем ты риэтер, тасовский терминал открыл?
Случайно.
Я думал, значит, мы сейчас переходим на другую программу.
Давайте следующую историю. У нас достаточно, я не знаю, честно говоря, как сейчас это все раскрутить, но сейчас попробуем. Вопросов просто у меня очень много. У нас была тут на неделе инициатива о том, что, точнее, это даже, по-моему, не инициатива, это вообще чуть ли не уже факт какой-то, угу, что в каждой школе к 24-му году собираются открыть какие-то театры. Театральные кружки должны быть а-ля в каждой школе. Угу. Но это там не, это не факт, это какая-то инициатива, вот, там, театрального движения в Пскове на каком-то всероссийском форуме учителей, музыки, ну, же такое очень, очень воздушное, одухотворенное. И там вот сказали, что в каждой школе должны быть театры.
Угу.
К 24-му году. И это вообще будет просто прекрасно. Потом мы позвонили там специалисту, нам сказали, что это невозможно, будет, просто не хватает людей для того, чтобы в каждой школе был театр. У меня вопрос вообще. А нужен ли театр в школе? Вот есть у нас инициатива такая, да?
Угу.
Театр в каждую школу. Имеется в виду именно, что сами ученики будут играть. Это не что им будут показывать в спектакле, там труппу отдельную, да, подогнать. Нет. Угу. Что они будут... сами играть в тех или иных спектаклях. А вот нужен ли нам в каждой школе подобный театр? Или же все-таки есть какая-то вещь, которая стоит вот на несколько ступенек ниже, чем вот этот театр? То есть раньше мы должны к ней подойти, чем к театру в каждой школе. Поэтому от вас мнение, нужен ли театр в каждой школе и что нужно больше, чем театр в каждой школе в Российской Федерации. СМС-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495. Также трансляции, YouTube-канал говорит Москва, ВКонтакте и в нашем телеграм-канале радио говорит МСК, латиницей в одно слово. У нас в школе был театр.
Угу.
Он назывался «Театр на испанском языке». Да, это специфическая была история, но просто потому, что испанская школа и театр был на испанском языке. И я вот так вот просто вспоминаю свои ощущения, мы сейчас с тобой их сравним.
Угу.
Мне кажется, ну, мне всегда казалось, что это какая-то,
угу,
типа суперложовая штука. Театр это на испанском языке. То есть все, кто туда ходят, это какие-то немножечко, как будто их роняли в детстве. Причем не по одному даже разу. И что они там делают, никого особо не волнует, кроме них самих. Но при этом это, ну, я уж тоже как-то говорил в эфире, что у нас театр, в принципе, переоценен, что это такая была тема, что, о, там он ходит в театр на испанском языке, нифига себе, типа, он крутой.
А, то есть хотя, так, да, воспринималось?
Да, но, не, но мной так не воспринималось. То есть мне казалось, что театр, ну, во-первых, ничего крутого в театре нет, просто по определению, то, что ты туда ходишь, это не круто. Ну, театр и театр, точно так же, как любой другой кружок. А во-вторых, что, ну, вообще, в принципе, вот столько всего есть интересного.
Mm-hmm.
И вдруг они пошли в театр, и я смотрел потом, кто в этом театре, и тоже думаю, ну, вообще, да, какие-то странные ребята. Там 2-3 нормальных человека было из всех, кто ходил в этот театр.
Я не осуждаю тех ребят, которые ходят в театральные кружки. Нет, ну, то есть я к ним не относился никогда с презрением, но со стороны это, конечно, выглядело очень странно, когда вместо коня он скачет на швабре, который взял у завхоза на первом этаже. То есть, ну, это странно. Это, знаешь, такое самодеятельное искусство, оно превращается
в
похабность непонятную, потому что ею, как правило, занимаются непрофессиональные люди. Когда у нас потом появился профессиональный режиссер в школе, и это переросло в такой, знаешь, театр, то есть уже я не говорю про театр на испанском языке, а уже такой настоящий театральный кружок. Это хотя бы более-менее какое-то было понимание. Да, испанский стыд, можно так сказать.
О, нормально, вот так. Да.
Это более в профессиональную историю все перерастало. Если так будет, я за. Объясню почему. Потому что не у всех есть возможность ходить в какие-то платные кружки, в какие-то там дополнительные заведения. Я даже не знаю, как они сейчас называются. Если это при школе, если это бесплатно, пока родитель работает, так называемая продленка для взрослых. Почему бы и нет? Возможно, это что и перерастет. Продленка. Продленка что для взрослых. Ну, чтобы в старших классах.
Ну, это не только в...
В младших классах есть продленка, в старших ее нету. И в виде этого продленного обучения, чтобы были кружки театральные. Почему бы и нет? Поэтому я, в принципе, за. Я не уверен, что это возможно все реализовать, потому что театральные деятели, это все-таки, знаешь, не трудовика найти как. Да, это люди с такой претензией на хороший заработок.
С другой стороны... Насколько хорош театрал, который работает в школе?
Хорош, я думаю.
Да? Ну, то есть, ты представляешь, ты идешь в театральное училище, да, или там какой-нибудь университет, и вот ты вот учишься на режиссера театрального. Ты окончил. Все, у тебя есть диплом театрального режиссера. Вряд ли ты мечтал работать в школьном театре. Да, ты, скорее всего, хотел ставить спектакли на больших и великих сценах, а не в школе. И то, что ты оказался в школе, есть, конечно, вероятность, что ты оказался в школе, потому что ты недооценен, да, и что твоя гениальность еще выстрелит. Но, скорее всего, это говорит о том, что ты плохой режиссер, который не пригодился, на самом деле, в театре, ни в одном.
Я тут с тобой могу поспорить, потому что знаю ситуацию изнутри. В театрах не такие большие зарплаты, как тебе кажется.
Ну, мне маленькие.
И спектакли, зарплаты, да, маленькие, зарплаты маленькие, потому что у них есть кино. Кино, конечно же, это огромные суммы денег, это оплата за съемочный день и так далее. Поэтому люди берут как факультатив, как какое-то дополнительное что-то.
Ну, а что делать? Параллельно работают в театре и в кино?
Вопрос, а куда ты пойдешь?
Нет, они параллельно работают в кино, смотри, эти люди.
Нет, смотри.
Нет, вот именно.
Вузы выпускают ежегодно огромное количество специалистов. Неужели ты думаешь, что все реализуют себя в театрах
вузы
и в кино?
Любые вузы выпускают огромное количество специалистов каждый год. Любые.
Ну, условно, юрист.
Педагогические, юридические, журналистские университеты, факультеты, точнее, политологические, инженерные. Все выпускают огромное количество специалистов в год. И везде ситуация одинаковая. Не каждый, там, я не знаю, инженер проектирует ракеты. Не каждый юрист защищает кого-нибудь там, какие-нибудь интересы больших фирм в суде, и не каждый театральный режиссер, и не только театральный, снимает кино. Многие из них работают где-нибудь как-то так и так далее, потому что просто они не реализованы по профессии, они плохие специалисты. Может быть, недооцененные специалисты, я допускаю такую вероятность, но, скорее всего, плохие.
Есть другой у меня пример, очень хороший, молодой актер Даниил.
На ходулях ходит с протянутой рукой у мэрии.
Ну, вот видишь, немножко Григорий СПБ, конечно, шутка засчитана, но это немножко неуважение к этой профессии. Какой? Потому что...
Ходулисту?
Ну, слушай, ну да.
Тебя задевают это... ходулисты просто, да мне, жестко.
Ну, мне это просто
это
жалко.
Очень свежено.
Ну, это актеры, ходулист. Это реально актеры.
На ходулях.
У меня есть... Подожди, смотри.
Это не
давай.
Просто актеры.
Так, тормозим. У нас есть... друг, это, который у меня работает.
Это уморительно, да. Просто не могу.
Все, эфир просто, юмор зашкаливает.
Он его реально дергает, понимаете, вот за этих ходулистов прямо.
Конечно.
Он не может, да.
Миг содержать еще.
Да-да-да, ну.
Есть у меня прекрасные знакомые, которые...
Ты кормишь каждый вечер, знаешь, они у тебя сидят там где-то в клетке.
Да, они на ходулях приходят на четвертый этаж или на какой, дотягиваются там.
Корми хозяин, корми хозяин, да.
Я им этот по ниточке спускаю сверху.
Да, они должны в яме сидеть, потому что они же высокие, да.
Ну... Так вот, Даниил Тябин достаточно перспективный актер, играет в кино, в театре.
Да.
И сейчас учится на режиссера. Если вы забьете в интернет, вы поймете, что вы практически в каждой рекламе известного бренда видели этого актера.
Mm-hmm. Ну, он краном работает съемочным, он сверху
да,
снимает
смотри,
план. Да,
смотри, сниматься в рекламе для актера, да. Это... Сущий зашквар. Это вот самое плохое, что может
да,
быть.
Ты что?
Ну. Но за рекламу платят хорошие деньги.
Да. Мы, кстати, то есть это как
дополнительный... говорили. Ну, сегодня. Видишь, как мы ушли. Так вот, и он нашел в себе то, он ездит в Барнаул, Хабаровск, как режиссер уже. Он доучивается в магистратуре как режиссер и ставит там спектакли. То есть, если ты не хочешь работать в школе, ты всегда можешь найти какие-то выходы, чтобы поехать в регионы и там ставить спектакли. Ну. И, возможно, тебя там заметят.
Да.
Ну, то есть это к тому, что, в принципе, можно найти себе место. Если так, не хочу я учиться, точнее, не учиться, а не хочу работать в школе. Ну, не работай, найди себе другой выход. Ходи на кастинги, пробивай эти стены и так далее. Просто это очень тяжелая профессия.
Конечно, ну ты же сам ее выбрал. Тебя же никто не заставлял.
Безусловно.
Ну, если заставляли, то это уже просто другой разговор, другой проблеме.
Ну, я думаю, что такую профессию, как актер, никто тебя не может заставить выбрать.
Я думаю, может.
Но
почему?
Это странно.
Я думаю, может. Слушаем вас, здравствуйте.
Доброе утро.
Алло, доброе утро, всем привет, это Дрилево Товарное, Андрей.
Здравствуйте, Андрей.
Слушаю вас, все время вспоминается мой фильм «Двое из ларца одинаково с лица». Ну, ладно, это присказка. Теперь по
мне обидно. Ему приятно, а мне обидно. Я вот так скажу.
Совсем неприятно.
Серьезно, вы такие старушки, такие красавцы. Разощекие такие, мордастые, в общем-то.
Сразу видно, нормально, что в Бирюлево нет интернета, и трансляция не работает. Да, но...
Что касается по поводу члена режиссера, там, которого, да, вот это вот, где, так сказать, в школах там организовать эти студии.
Да.
Мне невольно вспоминается фильм «Берегись автомобиля». Там тоже был такой член-режиссер. Евстигнеев там отыграл, в общем-то, давайте, говорит, замахнемся на Гамлета и, в общем, прочее. Вот это мне, короче, вот это сейчас, это почерк, если бы сейчас такая вот тема была, вот, то можно было бы, да. Ну, а так в школе организовывать очередной кружок, это какая-то нагрузка, вообще непонятная, там, бред какой-то.
Понятно, но...
Спасибо.
Понимаете, есть разница между кружок и... типа обязательная какая-то история. У меня вот у братьев в школе есть такая история, как театральная неделя. И это очень серьезно они к этому подходят в этой школе. То есть это традиция школьная конкретно. Они каждый класс, без исключений, в одно и то же примерно время ставят спектакли. Они действительно приглашают режиссеров. Это люди с образованием, в основном молодые, которые там начинающие, они как-то что-то где-то пытаются, кто-то, может быть, в этом потом и застревает и так далее. Но они им платят деньги, это не бесплатно все. То есть классно это скидывается, родители скидываются. Они ставят спектакли, у них там костюмы, декорации, они все это как-то выставляют, все это делают. У них есть хороший зал. Для школы так вообще отличный зал. Сцена со всем оборудованием, все, что надо, все там есть. Действительно все это ставят. Если мы будем говорить об этом как об искусстве, да, если говорить об этом честно, то, наверное, вплоть до классов вот прям старших, ну, это невозможно, естественно, смотреть. Это никакой не театр. Это детские постановки. Если, ну, я имею в виду, знаешь, вот тебе всегда приятно смотреть на своих, да?
Конечно.
На своего ребенка, конечно. Это немножко другие эмоции. Но относиться к этому как к искусству какому-то большому, особенно когда играют какие-нибудь малыши, к которым ты не имеешь никакого отношения, ну, это так не работает. Да, чем старше они становятся, тем там действительно лучше становятся постановки, но там и отваливаются лишние элементы. То есть это все действительно превращается уже в какой-то кружок, но внутри класса, потому что лишние люди уже играют, либо они играют декорацию, дерево, да, а на главных ролях всегда примерно одни и те же люди, кто может текст учить,
свои,
кто и так далее.
Свои все.
Вот сначала это все работает как свои, а потом просто те, кому это нафиг не надо. Представляешь, нас в 11 классе, которые играют в театре.
Нет, конечно.
Ну, там есть чем заняться. Слушайте, в 11 классе. Какой театр, о чем вы вообще? Но есть люди, кому по кайфу. Вот если это по кайфу, вот на такой вот, на инициативе, почему нет? Но как только начинают разговоры, что в каждой школе должен быть театр, все это, я уверен, что превратится, в, если вдруг дойдет до этого, в какую-нибудь гадость. Так не работает просто. В каждой школе это оформить невозможно. Нету столько талантливых людей, чтобы в каждой школе был хороший театр.
Виталий прям режет правду, пишет, что, видимо, государство решило трудоустроить толпы бесполезных и безработных выпускников театров и вузов.
Театральных вузов, да. Может быть, может быть.
Ну, слушай, звучит прям вот плохо.
Почему?
Ну, их звучит толпы. Плохо. Ну, их же, да, их толпы, да, действительно. Ну, давайте сокращать места.
Давайте, может быть.
Нежели выпускать этих студентов. Ну, сокращать, делать конкурсы. Там, правда, и так гигантский конкурс.
Гигантский конкурс, да.
Ну, давайте еще сделаем.
Что-то мне подсказывает, что не все, кто из этих университетов выпускается, хорошие актеры, знаешь.
Ну да, Смит пишет: в стране не хватает вузов, обучающих на охранников и курьеров. 90% выпускников таких вузов будут работать по профессии. Тут у меня возникает вопрос: а чему там обучать? Говорить.
Да нет, ну это приехал. Ты что, да, вуз на курьера? Просто Смит так прикалывается. Кружок в школе бред, а сами потом везут детей в секции и кружки. Так пусть в школе и посещают. Подготовка к выпускному – это не искусство, а развитие, пишет Юлия. Вот такой подход. В принципе, наверное, вот с такой точки зрения я согласен. Сейчас у нас будут новости, потом продолжим. Десять 10:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 20 ноября, воскресенье. С вами Георгий Осипов.
И Георгий Бабаян. Всем доброе утро.
Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». И звоните 7373-94-8, код 495.
Ну а также все залетайте скорее на наши видеотрансляции в YouTube-канал «Говорит Москва», в наш Telegram-канал «Радио Говорит МСК» и наше официальное сообщество ВКонтакте.
Григорий пишет: на выпускной у сына такое шоу устроили, в хорошем смысле. Танцевали и шутили до слез. Ребята просто молодцы. Мы, родители, даже и не знали, что они такие таланты. Ну, да, бывает.
Михаил Мишутин в YouTube пишет: в вузах, обучающих на охранника, учат разгадывать сканворды.
420-й пишет: интересная мысль. У меня в школе были уроки музыки, и ничего полезного они мне не дали. Так же будет и с театром в школах. Но если театр будет уроком, если это вообще будет, то есть это мы вообще гипотетическую какую-то инициативу там кого-то где-то, да, обсуждаем, но театр в качестве урока — это вообще чушь. Но музыка, с другой стороны, именно в качестве урока была там и у нас, да, в свое время.
Была, конечно.
И это же реально мусор. Ну, то есть это абсолютно ненужный предмет.
Вообще. Ненужный, согласен, потому что поют на этом прекрасном уроке только те, кто умеет петь.
Нет, иногда поют и те, кто не умеет петь.
И это еще страшнее.
Это еще страшнее, да. Те, кто не умеет петь, когда поют, это вообще плохо.
Но я помню прекрасно, что у нас в начальной школе это недолгий предмет, он идет прям совсем чуть-чуть, и мы учились с вами гимн России, мы учили гимн Москвы, поэтому в этой мере...
Сейчас если... гимн России и гимн Москвы учат на специальном уроке.
Каком?
Патриотическом.
А, то есть такой тоже сейчас урок
есть. Да-да-да.
Ну, тогда получается, что урок музыки — это немножко странная история.
Нет, там пытались рассказать что-то про композиторов, еще там.
Но рассказывать про композиторов в общеобразовательной школе — это как минимум странно.
Почему?
Потому что это есть в курсе теории музыки, точнее музыкальной литературы, в музыкальной школе. Я тебе продолжу мысль и согласен, скажу, почему.
Да.
Урок музыки идет в начальной школе,
да.
Правильно?
Да.
А музыкальную литературу начинают изучать уже дети в старших классах музыкальной школы.
Да.
Это серьезная история.
Здесь дело не в том, что странно изучать композиторов в школе, а что странно пытаться рассказать про композиторов детям, которым 7 лет.
Я об этом и говорю.
Вот это да, вот это странно. А детям постарше ты вполне можешь рассказать, что вот такие-то великие композиторы, вот они написали то-то и то-то. Вот он, пожалуйста, тебе Чайковский. Там. Вот она, «Могучая кучка».
Угу.
«Могучая кучка». Вот единственная реакция, которая была на «Могучую кучку», это
«Могучка».
Типа «Кучка-какасик», понимаешь? То есть вот это вот так вот выглядит в 7 лет. В школе. Но только это должно не с точки зрения музыки преподноситься, а с точки зрения культуры. И такой предмет тоже есть в школе. Да, там, в ЧТХК там какой-то и так далее.
МХК. То
есть, есть такие предметы, да, которые изучают культуру. Это абсолютно нормально. Но музыка, где поют именно... Знаете, как в детском садике вот это вот садится женщина за фортепиано и начинает, да, и вот вы должны, да, каким-то образом, только сидя все за партах, там что-то пытаться исполнять. Это, конечно... Это такое себе, мягко говоря. Ну, мы кто такие с тобой, чтобы в этом разбираться? Для этого есть специальные люди.
Экспертиза.
Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро, Ростислав. 5 минут спросонья послушал двух Георгиев, и они навели на раздумье, какие актерские образы убедительны все же бывают. Вот как звали, не вспомню, Ульяна Андреевна или Григорьевна, героиню Крачковской в «Иване Васильевиче». Вот думаю, чего не хватает вот в эфире эти 2 дня? А того, что по желчности Евгения Тимуровна приблизилась к героине Натальи Крачковской в этой комедии. Вот. И Анна вчера мне заметила про эту комедию-то. Анна, знаете... произведенное Милославским «Приведение в боеготовность» и «Отправка войска», вот, знаете, куда, оно очень прямой мост вот, в нынешнее время, поэтому я не думаю, что эту комедию покажут, вот. Но еще косвенно вам замечу, Жорж Милославский тоже ведь деньги бы за экспорт нефти и газа не держал бы в России. А зрителя программы «Время», если бы она тогда была, это ведь тоже знать было бы не положено, вот. И вы, Анна, лучше других слушателей знаете, что по стилю Жорж Милославский и нынешние Дзержинско-Милославские правители, у них те же методы управления Россией, вот. Уж вам-то, Анна, это, видишь, что всяких руководителей этого не знать, вот.
Спасибо. Да, хорошо, Семен, да, хорошо, спасибо. Я понял. Мы все на Ивана Васильевича, да, переключились теперь с Парижа с Ростиславом. Теперь у него это главная тема. Хорошо, ну ладно. Михаил Мишустин пишет. Мы крутые ходулисты. Мы в дороге день за днем. И фургончик в поле чистом — это наш привычный дом. Мы великие таланты, но понятны и просты. Мы певцы и музыканты, акробаты и шуты.
Тебе споэта.
Вы крутые ходулисты. Ходулисты, что за слово, господи. Оно меня, я искренне просто разваливаюсь.
Я думаю, сегодня союз ходулистов Москвы ждет нас на Пятницкой, чтобы избить нас этими ходулями.
Нет, точнее тебя. Я буду от них прятаться либо слишком высоко, либо очень низко.
I believe I can fly.
Они меня не достанут, понимаешь? Не достанут.
Да-да-да.
Я буду на первом.
Канале?
Этаже. Товарищи ходулисты. Попробуйте дотянитесь, называется. Ваши колени не гнутся там. Так что есть здесь еще у нас на YouTube. Главное в жизни — это умение коммуникации с людьми, и этому надо учить детей и снимать зажатость. Может быть, да. Наверное, в принципе, вот снимать зажатость театральный кружок способен. Хотя я что-то не увидел прям толп супер раскрепощенных детей вот в той школе, где у меня братья учились, где у них были театральные кружки. Вот эти, на самом деле, какие-то детские тараканы в голове, что все дети же разные, кто-то чуть более скромный, кто-то, наоборот, такой более открытый, более раскрепощенный, такой общительный и так далее. Оно не всегда снимается театром вот этим самым. Оно, скорее всего, сохранится. Это просто человек такой. Я, кстати, не уверен, что это надо прям снимать. зажатость, не зажатость там и так далее.
Ну почему нет? Раскрепощать человека в любом случае нужно.
Ну зачем?
Опять же.
Почему?
Его нужно в любом случае. Ну будет стоять и молчать.
Ну а если...
По жизни. Он придет на собеседование, на любое.
Да.
И он даже не сможет себя представить.
Ну,
а когда человек раскрепощенный...
А если ему надо не болтать на собеседование, например, ход написать?
Ну, он написал гениальный
ход и
молчит. Хорошо, это единственное.
Почему
это IT-специалист?
Почему это единственное? А если он,
как он себя спроектировал
дом?
Ну, зачем ему говорить?
Молча будет. Что молча дом. Нет? Не, он и разговаривать не умеет.
Это нет, тогда другая проблема. Он будет проблема. Стесняться, он будет зажат.
Хорошо.
Ему скажут, слушайте, ну, вы не можете представить свой проект.
Он гениальный архитектор.
Ну хорошо, вот архитектор, архитектор должен заказчику представить свой проект.
Пускай представляет...
Схематично.
Пускай представляет человек, который не рисует, а представляет отдельный проект.
Такие так тоже не бывает.
Так бывает всегда. Это называется специальный болтолог, который у тебя есть в любой конторе. Пресс-секретарь, тобой, назови его.
Мы
с тобой это другое. В любой конторе есть человек, который отвечает за связи с общественностью. И, кстати, на это учат. Отдельно. Такие даже факультеты есть. Вот они пускай представляют все. Не обязательно каждый должен прям невероятно
красиво
уметь говорить и быть супер раскрепощенным.
Да в жизни что элементарно. Ну, с девушкой как он будет знакомиться? Со своими схемами
архитектурными? Найдет точно такую же девушку.
Так
им будет очень комфортно.
Нет.
Не, обязательно с девушкой надо как ты. Вай, девушка, красивый диван.
Примерно это так, да, происходит?
Примерно это так происходит. Да ты нет. Самый в этом смысле кринжовый человек в моей жизни. Потому что с ним, ну, просто...
По жизни.
С тобой ты... невозможно находиться в приличном обществе, кафе. Потому что ты в кафе, да.
Ну, проходит, я со всеми общаюсь.
Да, официантка идет. Там, официант, как вас зовут?
Ну, девушка,
как вас зовут? Она говорит, Екатерина... Вы так прекрасны, если у вас такая же кухня хотя бы на 10%, то я буду считать, что сегодняшний вечер станет лучшим вечером в моей жизни. Я как каждый раз на свадьбу попадаю, самую кринжовую свадьбу.
Не, дайте мне пиццу пепперони.
Да, потому что она вообще не хочет, чтобы ты с ней об этом говорил. Она хочет их пиццу принести и уйти домой спать, а я хочу сожрать пиццу.
Посмотрите, какие разные люди, и так же по жизни.
Вот,
душные, непонятно.
Дайте мне пиццу, я поем и пойду домой.
Так я же об этом и говорил.
Красоту нужно творить.
Да
вот, ну вот ты будешь творить красоту, а мне это не надо. И поэтому вот точно так же кому-то может не надо быть раскрепощенным, понимаешь? Не надо всем быть тамадой.
Вот. Главное в жизни королевы Марго – это умение коммуникации с людьми.
Ну, главнее ты, всего, ты как известно.
Ты меня закрыл сообщение, я не могу читать.
Спасибо, пожалуйста.
Спасибо тебе большое, эгоист. Так вот, главное в жизни – это умение коммуникации с людьми, и этому надо учить детей снимать зажатость.
Мы с тобой от этого оттолкнулись, сообщение буквально.
Да ты потому что начал говорить про
то,
что да, с официантами не надо там и так далее. Надо, друзья.
Самый общительный – это таксисты, пишет Антон Шунин. Тоже есть такое. А ответы у доски не снимают зажатость, пишет 789.
Слушайте, я вспоминаю, как меня вызывали к доске, это просто отвратительно. Я всегда боялся этого как смерти.
Ну, ты реально не знал ответа.
Ну да, потому что ты, ну, ты можешь красиво сделать, ты коммуницируешь с учителем такой.
В школе я не умел
классное такие уравнение.
Вещи исполнять, кстати
говоря. Классное уравнение.
Мне в школе никогда к доске не вызывали особенно.
Знаешь, я помню прекрасно, что у нас были специальные люди на каждом уроке, и это не я был точно абсолютно, которых вызывали к доске.
Да, ну которые точно знают ответ.
Да? Да. Да, ну чтобы не опозориться. Ну слушай, это учителя другой закалки. Я не знаю, как сейчас в школе, но уважение к тем учителям, которые были у меня, оно великое, потому что...
Не ко всем.
Ну нет, не ко всем, я продолжу свою мягко мысль.
Говоря.
К учителям советской школы. Вот как ни крути. Взрослые учителя, они были практически все прекрасны у меня. Ну, реально. К ним было уважение. Ну, иди, зайди в класс на русский язык и литературу, что-нибудь скажи.
Главнее всего, пишет Антон Шунин, это второй раз не читать сообщения в эфире. Подруга отучилась на режиссера.
Да он закрывает мне сообщение, я не успеваю, жонглирует тут.
Яна пишет. По факту работает воспитателем, и теперь на ней все праздники и утренники. Срывает родительские овации каждый перформанс. А Яна, а вот подруга, которая отучилась на режиссера, она довольна этим? То есть она училась на режиссера для того, чтобы работать и ставить детские спектакли в детском саду? Да, срывать перформансы. Я бывал на этих спектаклях в детском саду. Это когда родители сидят на детских табуреточках, вот на этих. И смотрят, да, на то, какой милый у них там ребенок, который все делает очень плохо. Ну, потому что детские... Очень редко это что-то похожее, знаешь, на диалог Аль Пачино и... Как этого, господи? Да, Аль Пачино с любым другим актером, да? Там, я не знаю, Роберт Де Ниро пускай будет. Вообще это не похоже на этот диалог. Там тарантиновщиной не пахнет. Это всегда «Зайка, я хотеть гулять».
А, то есть ты был в каком-то странном детском саду, где дети не умеют на русском разговаривать.
В моем коррекционном было.
Да, да. «Я хотеть гулять».
Да, да, да. Ну, вот это всегда какая-то такая. И воспитатель на весь зал подсказывает еще, что там ну, дальше.
Родители, родители.
«Зайка, отходи! Выходит Мишка!» И выходит Мишка. Ну, вот это всегда так выглядит.
Вот видите, сейчас вы знаете, что Георгий Бабаян не занимался в театральном кружке, потому что он так пародирует воспитателей. Хотя это и неплохо.
Так это ну, талант. Похоже же. Похоже.
Талант.
Ну, вот и все. К слову о талантах, да?
Что такое-то?
Экспертиза.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро, дорогие товарищи. Спасибо за интерактив. Вы знаете, помню, Шекспир говорил, весь мир театра, весь мир актеры. Собственно говоря, да мы как бы по да, жизни в последнее время наблюдаем, что, так сказать, вот недавно был спектакль всемирного масштаба там пандемии, так сказать, вот, и, как говорится, Екатерина, как говорила вторая, пьяным народом легче управлять, ну, дебильным, соответственно, тоже, ну, и как бы еще, чтобы легче было, так сказать, наверное, все хотят сделать актерами вот эти кукловоды, чтобы легче было управлять. А вообще, как бы, в школе я считаю, что практически какие-то специальности, как в советское время, труд, там, кружки, собственно говоря, это поведение, оценки выставляют только. Вот, и поэтому, как бы, в общем...
Я ждал, знаете, Владимир, от вас еще одной цитаты, что вы скажете, ну и как Джейсон Стэтхэм говорил, брат за брата, это так за основу взято. Потому что три цитаты должно было быть в этом.
Слушай, а мне интересно, а ты с ними беседуешь, с Владимиром Ростиславом, или они только выдают монологи?
Обычно монологи, конечно, да. Да,
просто там. Ты сейчас увел, мне кажется, рано. Надо было побеседовать, позадавать вопросы.
Вот Евгений Тимурин тоже так считает. А мне кажется, что это другой жанр. Это жанр монолога, конечно, да. Это жанр одного высказывания. Потому что все-таки я кто такой, чтобы с ними беседовать? Это люди с экспертным своим мнением, которые точно лучше меня разбираются в коммунизме и в поезде Москва-Париж. Поэтому я как-то особо стараюсь в это не лезть.
Я понял. Ты все-таки вот в жанре работаешь.
Да. Ну, я просто даю великим слово. Георгий, брат Романа Бабаяна, спрашивает Лариса.
Да.
Вообще не родственники.
Обожаю. Может быть, это мне был вопрос адресован. Почему ты за меня отвечаешь?
Точно, может быть.
Поэтому.
Я вот, видишь...
Нет, это я лично не брат Романа Георгиевича Бабаяна.
Я не подумал об этом, да. Если мне не хочется говорить с каким-то раскрепощенным человеком, это не значит, что я зажат, пишет Михаил Мишустин. Это вот к твоей истории с раскрепощенностью.
Не, Михаил, я вас еще с Федеральной налоговой службы помню.
Все раскрепощенные люди хотят, чтобы они были такие, все, чтобы все были такие, как они. И это тоже правда. И это немножечко отдает сектантством, знаете, таким веганством. Веганским сектантством. Вот как все веганы
в левой
считают.
Руке узи, в правой руке смузи.
В правой вот руке смузи, да, хорош, хорош. Это тоже цитаты пошли, конечно, да.
Я сразился, Владимир.
Да. И в какой-то момент, когда человек, это плохой, карикатурный, да, вот этот веган, который пытается всем навязать свою вот эту волю, что надо, нельзя там есть животных и так далее, и тому подобное. То же самое вот с раскрепощенными людьми, что как бы чему-то они считают, что все должны быть раскрепощенными. Нет, ну не должны. И не все должны жрать вашу траву. Вообще никто, тебе лично ничего не должен. Реально никто не должен. А уж помимо этого общества, ну, есть какие-то нормы, да? Вот нормы эти выполняй. То есть не выходи сейчас посреди ньюсрума, нужду не справляй. Все, в принципе, от тебя больше ничего не требуется. Если ты будешь работать хорошим редактором, например, да? И ты будешь сидеть и грамотно редактировать тексты, писать журналистские тексты, там, новости, то никому от тебя не нужно будет, чтобы ты выходил еще на центр ньюсрума и исполнял какую-нибудь мурку, понимаешь, в любом из жанров.
А я могу.
Ты можешь, мне не слабо. Ты можешь, тебе не слабо.
Но у нас продолжается рубрика.
Но это ни от кого не требуется.
Мне отвечают, что а жаль, что я не брат Романа Георгиевича Бабаяна. Роман Бабаян тоже хороший ведущий. Спасибо большое. Тоже за прекрасное хороший. Сравнение.
Тоже хороший.
Вот так вот, я дорос.
Смотри, как ты в итоге комплимент, да, украл с этой истории.
Да, конечно.
Брата Романа Бабаяна. Слушай,
это все раскрепощенность.
Так, а что-то у нас, да, заглючила
машинка. Это все раскрепощенность.
Ну, бывает. Понимаешь? Ой, я книгу забыл. Юль, сходишь, да? Вот, сейчас Юль принесет нам книгу, а то у нас же анекдоты.
Да, я забыл, слушай.
Анекдоты, да. А еще у нас поэзия, кстати, добавилась недавно. Для этого мы должны зайти на стихи.ру.
Сайты, слушай, посмотреть, это что-нибудь... похоже на интеграцию какую-то, тормози.
Нет, это плохая интеграция тогда. Я не думаю, что за это они платили деньги. Давай звонок возьмем. Слушаем вас, здравствуйте. Говорим про театры и зачем они нужны в школах. Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, дорогие юноши. Меня зовут Татьяна, я из города Москвы. Да, я ходила на театральные курсы, на театральный класс, да, давно-давно в школе. Я сама человек творческий, я считаю, немножко нужны для школы, чтобы дети немножко были развиты. Во-первых, это речь ставится, там пишутся стихи, детские ставятся, дети выражают свои мысли, свои эмоции. Вот сейчас как раз вы про стихи говорили. Я в пятницу стояла в пробках в машине своей, ехала на работу в театр и решила вот такой маленький стишочек написать.
А, давайте.
Хочу маленький прочитать для всех. Приятного давайте. Утра. Пробки, пробки, что нам делать? Может выпить водки, может спеть или станцевать. Лучше выйти из машины и пойти пешком на лыжах. Не садитесь вы за руль зимой. Лучше сядьте на метро, довезет он вас быстро, и доедете легко. Вот такое стихотворение в пятницу я написала, когда ехала уже домой.
Да.
Всем приятного
спасибо,
дня.
Спасибо.
Без пробок, пожалуйста, и мирного неба над головой.
Да, согласен.
Всем
спасибо.
Любви и удачи.
Спасибо, вам тоже.
Спасибо.
Мы, наверное, рубрику пока уберем с стихотворениями, потому что...
Она уже была
в эфире. Она уже была в эфире, да. Лучше уже не будет сегодня. Человек должен быть таким, чтобы минимум бесить других. А так он может быть и зажатым, и не зажатым. Вот у меня есть ученица на сольном вокале, пишет Светлана Антонова. И уже в пятом классе, учась, боится петь на публике. Вот зачем тогда все это, спрашиваю я себя, ее и родителей. В ответ тишина. А я вам отвечу, а зачем обязательно должен человек, который поет, петь на публике? Если ей просто самой нравится петь, что она обязательно должна выступать, быть артистом? Петь, это у нас теперь ассоциация прямая только с тем, чтобы быть артистом.
Чтобы петь хорошо, нужно петь раскрепощенно. Ну, я сейчас буду углубляться, знаешь, в педагогическую практику.
Петь раскрепощенно и петь на публике – это разные вещи.
Да, конечно, но когда ты зажат, ты не можешь в полном объеме раскрыть свой голос.
Да, я понимаю это, да.
Это я начну сейчас душить просто про технику вокала, поэтому...
Здесь нет
не
противоречия, речь, да. Понимаешь? Ты можешь петь невероятно раскрепощенно и зажиматься только, когда выходишь на сцену перед другими людьми. Но тебе не обязательно петь, только умение петь не ведет тебя обязательно на сцену. И вообще это никак не должно быть связано. Если ты не хочешь выступать на сцене, зачем тебе петь? А может быть, ты хочешь писать песни, например, при этом быть автором песен, который сидит в студии, все это пишет, ты музыкант, у тебя может быть прекрасный голос, таких огромное количество. Они, кстати, иногда потом становятся такие артистами, но не всегда. Есть такая, например, пример такой, Сия, знаешь, такая певица Сия, вот, которая тоже не очень любит выступать на публике. Потому что она стесняется того, как стеснялась когда-то, того, как она выглядела. Там были какие-то безумное количество комплексов. Это все
не раскрепощенно.
Да, расскажи, кстати, Сии про то, как надо петь. Я на это посмотрю.
Но... хорошо. Где сейчас Сия?
Сия где?
Да.
Суперзвезда мировой эстрады.
А мы Сия. Где?
Ну, поэтому... ну, она сидела, писала долгое время песни просто для других людей, и все.
Ну, это все шутки, чтобы вы понимали, да, я шучу.
Она и прекрасно себя чувствовала, при этом будучи великолепной вокалисткой все это время.
АДМ Студио пишет. Эх, как мы поем раскрепощенно на даче в караоке под шашлычок и рюмочку. И, кстати говоря,
поют-то раскрепощенно.
Да.
Но вряд ли хорошо всегда, понимаешь? Ну. Поэтому это тоже вот не связанные вещи. Давайте быстро. Давай так. А, ну вот у нас есть 849, и от тебя одно число. Давай, быстро, я пока ищу 849, и ты быстренько давай.
Давай, 153.
Запомню, я пока 849. Корейский. Лайнер набирает высоту. В пассажирском салоне раздается голос по радио. Господа пассажиры, нет ли среди вас врача? Пройдите, пожалуйста, в кабину пилота. Один пассажир поднимается и идет в кабину пилота. Через некоторое время снова раздается голос по радио. Господа, нет ли среди пассажиров летчика? Да, понятно.
Откинулся. А можно,
да. Что у тебя было?
153.
153.
Пока Григорий Спайов пишет, только рюмка водки на столе.
Да, да, да.
Алкоголь вредит вашему здоровью.
Эстонская какая-то история у тебя появилась, получилась немножко. Английский, и, кстати, короткий. Спасибо тебе за это большое. Горничная приходит устраиваться на работу. Хозяйка спрашивает, скажите, а как вы относитесь к попугаям? Не беспокойтесь, я ем абсолютно все. Английский анекдот. Да, очень, кстати, подошел он вот под стиль сегодняшнему эфиру, да. Программы «Бабафон», где сегодня с вами был Георгий Осипов
и Георгий Бабаян.
Всем счастливо.
Пока.